На рассвете следующего дня он проснулся в постели Филлис, которая запуталась в простынях рядом с ним. Накануне после ужина вся группа отправилась отдыхать в обзорную комнату, что стало для всех привычкой. Исакс продолжил беседовать с Клэр, Джессикой и Беркином. Джессика была дружелюбно настроена, впрочем, как и всегда. Филлис заметила это и прошла за Саксом в лифт, а затем к душевым, где набросилась на него со своими соблазняющими объятиями. Конечно, все закончилось тем, что они спустились на жилой уровень и помчались в ее комнату. И хотя Сакс чувствовал себя неуютно из-за того, что удрал, не пожелав никому спокойной ночи, он был очень страстен, когда занимался с Филлис любовью. Теперь, глядя на нее, он с отвращением вспоминал их торопливое бегство. Чтобы объяснить такое поведение, не требовалось ничего, кроме азов простейшей социобиологии. Борьба за самца на самом примитивном животном уровне. Разумеется, раньше Сакс никогда не выступал объектом женской конкуренции, но тут было нечем гордиться. Очевидно, все это являлось следствием косметической хирургии Влада. Да, Влад преобразил черты его лица так, что Сакс стал сексуальным для женщин. Хотя для него оставалось загадкой, как сочетание одних черт может быть более привлекательно, чем сочетание других. Он и раньше слышал научное объяснение сексуального влечения и понимал, почему некоторые из них могут считаться вполне обоснованными. Мужчина будет искать широкобедрую подругу, которая сможет выносить и родить ему детей. Кроме того, она должна обладать выразительной грудью, чтобы выкормить новорожденных. Ну а женщина будет искать сильного партнера, который добудет им обоим пропитание и в будущем станет отцом их общего потомства. Это имело некоторый смысл. Однако ни в каких книгах по социобиологии не упоминались черты лица. Ученые твердили одни и те же размытые фразы. Широко посаженные глаза, хороший обзор, здоровые зубы, свидетельство здоровья, большой нос, меньший риск простудиться. Однако взаимная симпатия, основанная на внешности, оказалась напрочь лишена подобного благоразумия. Это была случайная комбинация от чего-то приятное глазу. Эстетическое суждение, в котором крохотные и нефункциональные особенности могли приобрести огромное значение. А практические соображения не играли тут никакой роли. В качестве примера можно было привести сестер-двойняшек, с которыми Сакс ходил в школу. Они были близнецами, но одна из них казалась почему-то простоватой девчонкой, а вторая — изящной статуэткой. Красота сложилась из-за дополнительных или же отсеченных миллиметров плоти, костей, хрящей, которые попали под некий привлекательный образец. Влад немного изменил его лицо, и теперь женщины соревновались за внимание Сакса, хотя он остался той же личностью, что и раньше. Личностью, к которой Филлис никогда не проявляла ни малейшего интереса прежде, когда Сакс был таким, каким создала его природа. Трудно не относиться к этому с долей цинизма. Его желали, а все дело заключалось в каких-то мелочах. Сакс выбрался из постели и надел костюм для выходов на поверхность. Надо сказать, очень легкий и удобный по сравнению со старыми стрейчевыми скафандрами. Нынешние модели были утеплены, отлично защищали от низких температур и, естественно, имели баллоны с воздухом. К счастью, в них даже не было необходимости создавать внутреннее давление, которое оберегало бы от синяков на коже. 160 миллибар хватало с лихвой, поэтому костюм представлял собой всего лишь теплую одежду, ботинки и шлем. Потратив несколько минут на то, чтобы одеться, Сакс покинул комнату и направился к леднику. Он шагал по изморози на центральной, обозначенной флажками тропинки, через замерзшую реку. Затем свернул вниз к западному берегу и миновал цветочные ковры каменистой пустыни, покрытые наледью, начавшей таять под солнцем. Добравшись до места, где ледник образовывал безумный маленький ледопад, Сакс взял левее, следуя к одному из боковых ребер. Внезапно в воздухе разнесся громкий треск, за которым последовал низкий гул, отозвавшийся дрожью в животе. Арена двигалась. Сакс замер, прислушиваясь. Где-то внизу раздался приглушенный звон. Сакс пошел дальше. Его захлестнула волна эйфории. Утренний свет был чист, и пар надо льдом поднимался, как белый дым. А потом, в сине огромных булыжников, Сакс набрел на участок, заключенный в каменный амфитеатр и усеянный цветами, словно каплями радуги. А у подножья этой поляны раскинулся альпийский луг, обращенный на юг. Он был вопиюще зеленым, ковры травы и осоки взрезали покрытые льдом водоемы. В довершении всего, по краям амфитеатра, укрытые в трещинах и под камнями, росли карликовые деревца. Сакс понял, что перед ним Криволесье, следующая ступень в эволюции горных ландшафтов после альпийских лугов. Карликовые деревья, которые он заметил, представляли собой преимущественно белую и канадскую ели. И они, эти земные растения, выросли в суровых марсианских условиях и даже идеально вписались в окружающую среду. Вероятно, их высадили на арене специально. Сакс огляделся по сторонам и увидел несколько широкохвойных сосен вперемешку с соснами обыкновенными. У всех оказались крепкие кряжистые корни. Это были самые морозоустойчивые деревья на Земле, и, похоже, команда биотика придала им дополнительную устойчивость тамариска наряду с прочими полезными свойствами. Чтобы помочь им, были использованы все виды биоконструирования. Однако в экстремальных условиях рост их замедлялся. Сейчас сосны, достигавшие 30 метров в высоту, ютились в узких, высотой по колено, защитных карманах. Последние были укорочены зимними ветрами и снежным покровом, словно ножницами для живой изгороди. Отсюда и название — Криволесье. Эльфийский лес, в котором сосны первыми прижились на почве, созданный каменистыми пустынями и альпийскими лугами. Сакс медленно мерил шагами амфитеатр, исследуя мох, осоку, траву и каждое отдельное сучковатое деревце. Они были перекручены, как будто их растили поколение специалистов по выращиванию бонсаев. «Как хорошо!» — восклицал он без конца, осматривая ветви и рисунок коры, который отходил от стволов, словно слоеное тесто. «Хорошо для кротов, полевок, сурков и лис!» Но СО2 до сих пор составлял в атмосфере почти 30%, а иногда и 50 миллибар. Млекопитающие быстро погибнут в такой атмосфере. Именно поэтому Сакс всегда выступал против двухэтапной модели терраформирования, когда СО2 мог погубить все живое. Неужто разогрев планеты был единственной целью? Разумеется, нет. Целью были животные, да и растения нуждались в присутствии млекопитающих и птиц. Правда, некоторые виды, произрастающие в каменистых пустынях, неплохо адаптировались к местным условиям, но этим нельзя было ограничиваться. Биотик создал и выпустил наружу кое-каких насекомых, но те оказались неповоротливыми, хилыми и еле-еле справлялись с функцией опыления. Имелись и другие симбиотические функции, которые требовали присутствия животных. Можно было бы упомянуть аэрацию почвы кротами и полевками, распространение семян птицами и прочие вещи, которые ежесекундно происходили в биосфере Земли. Нет, следовало снизить уровень СО2 в атмосфере, возможно, до уровня в 10 миллибар, который был на Марсе до их прибытия, тогда СО2 оказался единственным газом, присутствующим в атмосфере. Вот как раз о таком плане и говорили его коллеги. Растопить реголит воздушной линзы не представляло никакой трудности. Правда, проблем потом точно не оберешься. А пока Сакс любовался неожиданной красотой. Часы проходили, а он осматривал разнообразные виды, восхищаясь перевитым стволом и ветками, шелушением коры и россыпью иголок скрученной широкохвойной сосны. Она выглядела как настоящая эпатажная скульптура. Сакс неуклюже сидел на коленях, склонив лицо к осоке, когда Филлис, Клэр и все остальные застали его врасплох. Они спускались по альпийскому лугу и что-то с жаром обсуждали. Саксу не понравилось, что они хохотали и беспечно топтали зеленую траву. Позже Филлис не отходил от него ни на шаг, как она уже делала дважды до этого, и обратно они возвращались вдвоем. Сакс пытался играть роль местного гида, указывая на растение, которое он сам впервые увидел лишь на прошлой неделе. Но Филлис помалкивала и, кажется, даже не слушала, что он говорит. Казалось, она хотела, чтобы он слушал ее, был свидетелем ее жизни. Поэтому он сменил тему и начал закидывать ее вопросами. В конце концов, это была превосходная возможность узнать о текущей структуре марсианской власти. Даже если Филлис преувеличивала свою собственную роль в ней, информация могла быть очень полезной.
«Я удивляюсь, как Субараси удалось построить и установить лифт в столь краткий срок», — заявила она.
«Субараси?»
«Да, компания была главным подрядчиком».
«А кто оплачивал подряд? УДМОН?»
«Нет, УДМОН сменило временное правительство».
«Получается, президент временного правительства, по сути, является президентом Марса».
«Вообще-то, власть просто передается от одного члена правления другому, а президент не обладает особыми полномочиями. Можно сказать, что он чиновник временного правительства. Должность используется для удобства медиа. Президент ведет собрание и выполняет черную работу».
«Но все-таки...»
«Да-да», — она засмеялась. «Многие мои коллеги мечтали о таких высотах, но не смогли ничего получить. Чалмерс, Богданов, Бун, Тойтовна... Кстати, что бы они подумали, если бы увидели его? Но они поставили не на ту лошадку».
Сакс прищурился.
«А зачем Субараси построила новый лифт?»
«Так проголосовал руководящий комитет временного правительства. Его хотел конструировать Праксис, но никто не любит Праксис».
«А теперь, когда лифт снова на месте, ситуация изменится?»
«Конечно. Беспорядки нам не нужны. Эмиграция, строительство, терраформирование, коммерция — все это замедлилось. Нам с трудом удалось восстановить поврежденные города. Мы были практически на военном положении. Увы, но по-другому действовать у нас не получалось».
«Угу».
«А теперь все металлы, добытые за последние 40 лет, готовы войти на земной рынок, что невероятно оживит экономику обоих миров. У нас не только будет больше продукции с Земли. Скоро на Марс хлынут инвестиции. И нельзя забывать об эмигрантах. Уверена, мы сможем продвинуться далеко вперед».
«Значит, Солетто — свидетельство успеха».
«Именно. Это прекрасный пример того, о чем я говорю. Существует огромное количество разнообразных программ для дальнейших вложений».
«Каналы со стеклянными стенами», — проворчал Сакс. «С этим и впрямь не поспоришь. Все остальное, вроде мохолов, будет выглядеть тривиально».
Филлис рассказывала о сногсшибательных перспективах Марса и Земли, а Сакс качал головой, пытаясь очистить сознание от хаоса Джоулей хотя бы на один квадратный сантиметр.
«По-моему, Земля испытывает серьезные проблемы», — вставил он.
«На Земле всегда так», — с жаром согласилась Филлис. «Нам давно пора к этому привыкнуть. И все же я настроена оптимистично. Конечно, спад сильно ударил по населению и затронул детей. Пострадали в основном менее развитые страны, но приток промышленных металлов отсюда простимулирует экономику везде, включая и предприятия, занимающиеся вопросами моделирования окружающей среды. К сожалению, похоже, что вымирание растительности решит множество проблем».
Сакс сосредоточился на участке морены, по которому они взбирались. Здесь медленное движение почвы и ежедневное таяние поверхностного льда на склоне спровоцировало упорное скольжение незакрепленного реголита. Сакс заметил зияющие провалы и ребра, которые казались серыми и безжизненными. Ближайший к нему скол напоминал черепицу. Сакс наклонился и обнаружил, что тот покрыт бурыми хлопьями лишайников. В глубине виднелся сгусток, вроде пепла, и Сакс решил взять любопытный образец.
«Смотри», — бесцеремонно обратился он к Филлис, — «снежный печёночник».
«Прямо как грязь?»
«Это гриб-паразит, который растет на нем. Растение на самом деле зеленое. Взгляни на маленькие листики. Видишь свежие побеги, которые еще не покрыты грибком?»
Увеличенные листья казались зеленым полупрозрачным стеклом. Но Филлис только скривилась.
«Кто его спроектировал?» — спросила она тем тоном, каким обвиняют дизайнера в дурном вкусе.
«Не знаю. Может быть, никто. Некоторые из видов здесь попросту мутировали».
«Разве эволюция может развиваться с такой бешеной скоростью?»
«А ты в курсе насчет эволюции полиплоидов?»
«Нет».
Филлис побрела дальше, не слишком заинтересовавшись серым растеницем. Снежный печёночник, вероятно, слегка сконструированный или даже полностью натуральный. Экспериментальные виды, высаженные на леднике, дают пищу для размышлений. По мнению Сакса, наблюдать за ними было одним из самых увлекательных занятий. Но Филлис не разделяла его интереса. Прежде она была первоклассным биологом, и Сакс не мог представить себе, что она лишилась любознательной пытливости, лежащей в основе науки. Ведь именно это качество заставляет людей докапываться до сути вещей. Но они старели. В их собственной неестественной жизни велика была вероятность того, что они сильно изменятся, возможно, коренным образом. Эта идея не понравилась Саксу, но теперь он не мог от нее избавиться. Как и другие долгожители, он все с большим трудом вспоминал подробности прошлого, особенно своего среднего возраста. Порой он не мог сказать, что происходило в период между 25 и 90 годами. Как он жил на Земле, что он тогда делал. Его собственное прошлое потускнело и подернулось пеленой тумана. А без нормально функционирующей памяти изменения были неизбежны.